Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте.
Отец Николай, вот хочу я с вами поговорить сегодня на такую тему, достаточно трудную для современного человека. Мы на Пасху смерти празднуем умертвление. Все мы головой понимаем, и даже иногда не только головой. Но дело в том, что смерть, пока мы живем на земле этой физической жизнью, она является неотъемлемым атрибутом этой самой жизни. Причем не только наша личная смерть, а смерть всего, что нас окружает. Природы, живых существ, людей близких или далеких, и в конечном итоге нас самих. То есть это некий постоянный атрибут. Вот до того момента перехода в мир иной, в иную жизнь, мы живем как бы окружённые таким вот облаком смерти. Но так получилось, что, по крайней мере, за последние там 150 лет человечество все больше и больше отворачивается от необходимости осознать то, что это неизбежный спутник твой. Люди начинают думать о том, что вот как сохранить молодость, а вот нельзя ли жизнь продлить там на неопределенное время физическую, нельзя ли молодость сохранять там до 120 лет. И много-много-много усилий предпринимается для того, чтобы убедить самого себя, что либо это вообще не существует, либо это существует, но тебя не касается. Однако это касается. И вот нам, насколько я понимаю, как христианам, нужно каким-то образом вживить эту самую смерть в нашу жизнь, как это ни парадоксально звучало бы. Но что для этого сделать, и как это сделать? И сколько бы мы не пытались умом это осознать, все равно, когда это касается нашего телесного восприятия, все равно мы не можем переступить через желание отвернуться, отбросить, отторгнуть это от себя. Как нам быть?
С одной стороны, безусловно, у нас есть просто инстинкт выживания, и человеку не свойственно стремиться к исчезновению. Наоборот, он стремится к жизни, если у него не сломалась психика, и он ценит с духовной точки зрения дар от Бога, то понятно, что он стремится к жизни, и жизни с избытком. С другой стороны, наш мир, он испорчен грехом, да, грех сделал этот мир искаженным, исказил тот величайший творческий план, который Господь сделал. Это, знаете, когда вот потрясающий проект уже утвердил Минкульт, и тут вдруг кто-то взял, там, я не знаю, на вот первые установочные документы, там, где шла речь про основание, пролил чай. Взяли, там что-то потерли, дорисовали, и все. И то, что вот должно было быть в основании, оно исказилось, сломалось, и все здание повело. Пошла трещина. Вот то же самое с нами произошло. То есть, понятное дело, что Господь творил этот мир не для смерти. Смерть – это вообще, она не имеет онтологического основания, потому что Бог не творил смерти. Бог – это жизнь. И поэтому в нашем падшем мире, просто как мы знаем, грех вошел в этот мир, а с грехом смерть, говорит Священное Писание. И поэтому оно не совсем естественно. То есть мы не можем взять и сделать смерть естественной. Сказать, да нормально умирать. Нет, это ненормально. Нет в замысле Божьем, ну, точнее, в первоначальном плане Божьем, понятное дело, что потом Господь промышлял и даже смерть сделал тем, что может быть благом. Но в целом, конечно, я вот много раз сталкивался со смертью. Там она зачастую это безобразное что-то. это не свойственно, а ты смотришь на человека, зрящими, бесславно и бездыханно, и не понимаешь, только что он ходил, смеялся, ел, а тут лежит вот перед тобой умерший. То есть, да даже когда пожилой человек, вроде который пожил там 90 лет, умирает, все равно это больно. И неестественно. То есть, Бог творит человека для жизни, а тут мы видим смерть. Но, опять же, в нашем падшем мире смерть, скорее, это то, что добавляет смысла жизни, добавляет ценности или, хотите, остроты. Потому что, зная об этом пороге смерти, мы больше ценим тот величайший дар жизни, который нам Господь дал, и повышается вот эта ответственность. То есть память смертная, о чем святые отцы много говорили и считали это добродетелью, то есть то, что я помню о смерти, это не просто некая такая профилактика деменции, да, а это именно добродетель. Потому что если я помню о смерти, то я стараюсь жить лучше. Я стараюсь любить сегодня, прощать сегодня, да, сказать важные слова сегодня, потому что я не знаю, вдруг я завтра не проснусь. Как говорил один классик, человек не просто смертен, он внезапно смертен.
Иоаннушка уже пролила масло.
Да, поэтому тут нужно быть внимательным, тот, кто собирается сегодня вечером пойти кофе пить. Вот, это может не случиться. Поэтому не надо. Нам смерть, она, да, она очень сильно обостряет всю вот эту историю. И наши... Мы существа такие достаточно ленивые, малоинертные. Нас так клонит скорее к такому, да, туда, где попроще. А все, что классно в этом мире... дает с трудом. То есть вот все, что вот замечательное, я не знаю, радость, счастье, любовь, доброта, милосердие, все дает с трудом. Вот любовь для того, чтобы научиться любить, нужно отпахаться просто вообще. То есть вот Христос пришел и показал любовь каким образом? Он пошел на крест. То есть это точно не про то, что вот можно легко получить. Вот, и поэтому нам нужно себя понуждать, как-то мотивировать, вот, смерть, она, да, она может быть определенной мотивацией, определенным напоминанием, если хотите. Вот. Другой вопрос, что для некоторых людей это становится предметом уныния, ну, поводом для уныния. Да. Человек вспоминает, ой, я же умру, о, кошмар, что ж теперь делать, да?
Я не знаю, как... оценивать эти мысли у взрослого человека, у каждого они свои и по-своему преломлены в опыте собственной жизни, но я могу вам точно сказать, что вот у меня самое яркое воспоминание о раннем детстве – это то, как я проснулась ночью от ужаса, прибежала к родителям, разбудила их, рыдала, они не могли понять, что ребенок так вот...
А сколько ему лет было?
Мне было лет 5. Угу. А мне приснилось, что я умру. Это было первое осознание, что моя жизнь рано или поздно закончится.
Слушай, ну это очень рано. Обычно в 10-11 лет происходит первое осознание смерти.
И я помню, просто я до сих пор помню, вот я прожила большую жизнь, я помню до сих пор, вот просто кожей помню весь ужас от этого сознания до такой степени, что пришлось растолкать родителей, они полночи меня утешали.
Ну, то, что Марину Господь создал для жизни. Совершенно маленькой Мариночке, 5-летней, непонятно, а почему она должна исчезать-то. Она еще только начала всю эту интересную историю.
Но с чем тогда связана игра со смертью в подростковом и юношеском возрасте?
Ну, там в целом как бы такая история, там многие устои летят, у человека немножко, ну так, по-народному крыша летит, то есть такое нестабильная психика. Ну, то есть вот у любого спросите, там, психотерапевта, он расскажет, просто это вполне распространенный феномен. В этом нету ничего такого, что вот мы обычно придираемся к подросткам, вот они там специально или еще что-то. Это просто в целом, это гормональная история, это история, связанная с тем, что человек переосознает себя как личность, у него происходит тяжелая сепарация с родителями, он начинает осознавать себя как отдельную единицу. То есть такой процесс болезненный. Знаете, процесс родов? Очень болезненный. Почему? А ребенок кричит. Потому что ему было тепло, уютно, хорошо. Вообще, он был с мамой всегда. У него был вообще класс. Сидел-сидел. Тут он выходит в этот мир. Холодно. Сразу какие-то непонятные звуки. Там же звуков, там все приглушенное. Представляете, какие резкие звуки. Просто даже вот собственный крик его. Вот. Легкие разворачиваются. Это же процесс, кстати, тоже, ну, болезненный. Представляете, легкие разворачиваются. Ну и так далее. Ну, у человека в течение жизни происходит несколько таких рождений. Да, то есть он там... То, что называется кризисами. Вот. Вот подростковый кризис, он, конечно, это. И поэтому там со смертью, да, конечно, там начинается вот эта история. А зачем я живу? А чего это там? Ну, то есть, если мы были бы просто животными, то у нас, может быть, такого не возникало. А, вот. Но мы не просто... У нас есть высокоразвитый интеллект, и плюс мы еще наделены подобием Божьим. То есть, у нас есть еще душа и дух бессмертная. Поэтому, да, вот в подростковом возрасте такая история бывает, и в этот момент очень важно подростку дать некое основание, надежность. Обычно в этот момент, наоборот, родители, ну, им сложнее всего сохранить дружбу с таким колючим человечком, то есть когда он был еще такой симпатичный, там, на скрипочке, на стульчике играл, все там всегда слушался, шнурочки себе завязывал, какие-то там, значит, мамочка, мамочка, папочка, папочка, а тут такой: «Эй, не хочу, не буду, отстань». Не надо, надоело все, учиться не хочу, буду в телефоне смотреть видео. Вот. Вот такого любить и давать ему поддержку, вот это тяжело, поэтому многие родители на этом, конечно, ломаются. А именно тогда нужна поддержка, чтобы вот суицидальные идеи, которые периодически, ну, рождаются просто вот в таком воспаленном сознании, пограничном, вот, как раз чтобы дать ему ощущение надежности, что его любят безусловно. Потому что очень часто, кстати, еще одна тема в этой же теме, потому что подросток, он, у него такая, то, что называется, аутоагрессия. Он видит, что он, ну, как бы далеко неудобный ребенок. Он видит, что родители, им тяжелее его любить. И они еще говорят периодически слова, которые нам кажется, что они не доходят до ребенка. Мы же говорим: вот, ты такой неблагодарный, ты такой или такая там стала, вот, ты никого не любишь, кроме себя, и так далее, и так далее. Ну, такие вот там, как с тобой тяжело. Мы же часто, вот я просто сам родитель, у меня четверо детей, и вот там, как же с тобой тяжело, ты даешь ребенку понять, что вот как бы ты в твоей жизни, да, он как-то мешается, то есть он является некой обузой. И у ребенка он это воспринимает чуть ли не как указание к действию. У него начинается вот эта аутоагрессия. И если от меня, моему папе и с мамой тяжело, а я их люблю, я не умею это выражать, я им нервы порчу, я их не слушаюсь, я у них деньги подтыриваю, но я их люблю, а они говорят, что со мной тяжело, и что я неудобный, и я им там настроение порчу. И ребенку действительно возникают суицидальные идеи. Особенно если мама что-нибудь такое сказанет. Ведь мама — это вообще весь мир для ребенка. И если мама себя отторгает, значит, тебя мир не принимает. Ну, если меня мир не принимает, ну, тогда появляются такие вот ужасные идеи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов проводит с нами сегодня этот светлый вечер, и мы сегодня говорим о смерти и жизни, о живых и мертвых. Вот когда подросток начинает играть в эти опасные игры, это можно объяснить, об этом написано масса литературы, прочитана куча лекций, более или менее с этим так или иначе разбираются родители в практической жизни. Но что делать с тем, что человека окружает не только... Человек живет не только с мыслью о том, что он сам умрет. Его окружает смерть вообще вокруг. Умирают растения, которые он выращивает. Умирают животные, к которым он привязывается. Отношение такого пиетета к чужой жизни в живой природе, в творении Божьем, приводит к каким-то очень странным вещам. Вот у меня есть одна знакомая девушка, которая ловит в квартире тараканов в коробочку и выносит их на травку. В моем мироощущении, поверьте, я плохая христианка, но в моем мироощущении это какой-то абсурд. То есть смерть определенного количества живых существ запрограммирована в нашей жизни. Но как понять, вот это естественно, и к этому нужно относиться философски, а это уже противоестественно, и от этого нужно стараться уберегать того, кто оказывается рядом с тобой.
Это естественный процесс, конечно же. Умирание, то, что там птичка ест таракана или там комарика, птичку ест аист или еще кто-то там, вот, ну, лягушку. Лягушка ест там комарика, лягушку ест аист, а аист, не знаю, никто не ест, он улетел. Он полетел ребенка приносить следующего многодетному батюшке. А поэтому тут как бы естественный процесс, чего в него торгаться? И пытаться как бы, я не буду убивать комара, который меня кусает, потому что я такой весь христианин. Нет, скорее всего, это просто эко-активист немножко такой. Сейчас это модно. Вот, ну ладно, не буду обижать эко-активистов, иначе придут меня уже сами кого угодно обидеть. Вот, поэтому нет, это не является чем-то именно христианской добродетелью. Там появляется нравственный аспект, когда появляется жестокость. То есть вот когда там жестокое обращение с животными, это же статья сейчас уголовная, и слава богу. То есть ну, были случаи просто ну, отвратительные, когда там издевались над собачками. Я вот очень люблю и собак, и кошек, и для меня вот там какие-то пытки, издевательства, это совершенно недопустимо. Не просто для христианина, тут же даже речь не про христианство, просто для человека. Одно дело, когда человек там употребляет в пищу животное, да. Вот, я узнал, что, например, в северных народах, там на Чукотке, вот где там вечная мерзлота есть, бегают олени, и вот эти олени, они все для местного населения, это вот, это и транспорт, это и шкуры, это и мясо, и все-все-все. И вот там обычно охотник, прежде чем убить оленя, просит у него прощения, благодарит его, и только после этого закалывает. То есть какое-то такое вот отношение, да, он понимает, что это, ну, необходимо ему для пищи, для этого, но все равно это как-то делает, ну, вот, по необходимости, да, без жестокости какой-то, без, это не приносит ему удовольствия, так скажем. То есть вот когда человек появляется, у него появляются такие садистские наклонности, он получает удовольствие от смерти чего-то, то это, конечно, уже тогда духовная проблема.
Ну, вот что же делать с детьми? Как с ними говорить на эту тему, с какого возраста и в какой форме.
Дети познают мир часто очень, когда они там мух этих приколачивают гвоздиками или еще что-то. Какое-то время это просто познание мира. Они таким образом вот через любопытство, через вот это им все нужно разобрать, собрать. То есть какое-то время это ну, скорее безобидное что-то. Но а есть... вот когда, там, я просто знаю, да, Марина, что вы хотите сказать, когда вот мучают тех же самых щеночков, довозят там до плача, там все, я могу сказать, что это агрессия связана с тем, скорее всего, ну вот, даже по моей практике, это связано с насилием в семье.
Но дети вообще-то даже без всякого насилия в семье довольно жестоки могут быть по отношению и друг к другу тоже. Есть даже, ну, не знаю, может быть, сейчас это меньше выражено, в особенности в христианских семьях, но вот в бытность моего детства существовал даже целый такой черный детский фольклор. Со всякими черными страшными рассказками, с какими-то дурацкими страшными стишками, и все это вот вокруг смерти, вокруг образов смерти.
Но тут два момента. Еще раз я все-таки настаю на том, что часто это бывает из-за агрессии в семье, то есть ребенка могут как-то наказывать или кричать на него. Он замыкается, он держит это в себе, обиду, вот эту эмоцию, страх, и все, и потом находит еще одну беззащитную тварь Божью, на которую он вымещает свой вот этот, то, что он уже не может ответить там папе, который его треснул, или маме, которая накричала на него. Вот. Он не выразил вот эти эмоции, нормально он не умеет. Он все это стерпел, замкнулся, а вот эта злость-то у него осталась. И он вымещает это на... Ну, это давняя история, это как бы я ничего не открыл нового, никакой Америки. Вот. А то, что вы сказали, по поводу того, что дети не, там шутки придумывают, какие-то анекдоты, какие-то приговорки, прибаутки, еще что-то по поводу смерти, это давнишняя, очень давнишняя история, связанная с защитой психики через юмор. То есть вот когда над чем-то страшным нужно пошутить, тогда оно не становится не таким уж и страшным. Но это как бы это обыграно в том числе и в литературе, и в кинематографе. То есть вот если ты чего-то боишься, и ты начнешь смеяться над этим, то оно перестанет быть таким страшным, уменьшится, скорежится, и все. Ну, вот. Потому что оно подпитывается, то есть страх подпитывается вот этим. Это какой-то ужастик, он подпитывается твоим страхом. А если ты не боишься, а как-то вот... А смех помогает преодолеть. И вот вы же говорили, в 5 лет вы ощутили страх смерти, да? И ребенок, у них все случается такой вот инсайт, что они умрут неожиданно. Почему? Он действительно оказывает порой неожиданно и доводит до слез, и человеку страшно, он прямо не знает, как дальше жить после этого. Там вот в 10, в 11 лет обычно это происходит. Что делать? Посмеяться, пошутить. Это защитная реакция психики просто.
Но как воспитать уважение к смерти, как к необходимому переходу уже в христианском понимании этого слова? Если старшее поколение старается отодвинуть от себя эти мысли, то каким образом транслировать на более молодые поколения правильное христианское отношение к смерти? Уважительное, но в меру.
Ну, в том числе через жизнь. То есть, когда ты даешь человеку понятие ценности жизни, когда мы в том числе и своим детям даем понимание, что такое полноценная жизнь, то постепенно у них формируется правильное отношение к смерти. То есть он там жил достойно и умер. Там благочестиво, да, у нас так говорят. Тем более, что, знаете, у нас у христиан мы же даже для самих себя шпаргалки спрятали всюду.
Есть альтернативный вариант. Жил грешно и умер смешно.
Это да, вот мы не хотим, да, мы хотим все-таки, что какая-то кончина была, да, чтобы и жизнь была полноценной, и смерть была непостыдной, мирной. Я говорю, что мы спрятали шпаргалки всюду, то есть у нас и в богослужении всюду вот это, дашь нам, Господи, не христианской непостыдной, мирной кончины. Потом мы, вот у нас огромное количество поминовений, вот о блаженном успении, вечном покое, подашь, Господи, там, усопшему родственнику. У нас родительские субботы, у нас там и радоница, у нас и вот лети, и панихиды, и все остальное. То есть мы вообще христиане такие, нам иногда даже претензии предъявляют, что же вы там со своей смертью. А для нас память смертная, это, да, нам дает эту остроту жизни, мы, наоборот, перестаем откладывать на потом свою жизнь, начинаем жить сегодня. Вот, поэтому постепенно, просто находясь вот в пространстве христианского богослужения, христианской литературы, начиная с Евангелия, где про смерть, ну, собственно говоря, много эпизодов разбирается, и, собственно, сама жизнь Христа заканчивается распятием, смертью, и потом во воскресенье, как самая главная, самая высшая точка, дающая нам надежду, что мы будем жить вечно. То есть просто для нас смерть не является поводом к отчаянию. Вот. Если бы Евангелие заканчивалось именно смертью Христа, это была бы правдивая и очень грустная книга. Она была бы вот абсолютно из нашей жизни. То есть это вот то, что сейчас любят в кинематографе, реализм. Да. То есть вот прямо показать, как оно есть. Но там показывается, то есть преодоление вот этой смерти через любовь Христа, через его жертву. И Бог дает и нам надежду. Он нам дает то, чего искали люди в течение многих-многих веков. Каким образом преодолеть смерть? Найти философский камень, какие-то молодильные яблоки, какие-то еще там заключить договоры, каким-то образом продлить свою жизнь. А Христос дал нам вообще раз и навсегда вот эту историю про то, что после смерти человек не исчезает. Он никак выключенный телевизор.
Но христианство дает нам гораздо более высокую максимум. Мы ведь чем заканчиваем символ веры? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Чаю, то есть я ожидаю. Жажду, я стремлюсь к этому. Но многие ли из нас, положа руку на сердце, могут сказать, что мы к этому с такой жаждой и нетерпением стремимся?
Но чаяние я скорее перевел бы как ожидание. То есть я знаю о факте моей кончины.
Возьмем, хорошо, возьмем наше отпевание. Надгробное рыдание, творящий песнь, аллилуйя.
Да.
То есть что нужно с собой сделать, какую трансформацию внутри своего вот этого физического, материального, земного организма произвести, с тем, чтобы у тебя плач по усопшему близкому превратился в славу Богу, аллилуйя?
Очень хороший вопрос, Марин. Вы прям глубоко копнули. Это действительно, вот христианство, оно, пожалуй, вот в этом. То есть, находясь в тяжелейшем условиях, как Иов многострадальный, да, лежащий в язвах, брошенный всеми, да, вот в таком состоянии, когда ему все говорят, что Бог тебя покинул, похули Бога, и вот сказать «Аллилуйя», это уже тебе не просто красивая песенка «Аллилуйя»,
да-да-да,
«Аллилуйя». Это совсем другое. Это вот, пожалуйста, молодежь споет. А когда ты вот в таком, стоя у гроба своего близкого, родного, сможешь ли ты сказать «Слава тебе, Господи»? Да, пожалуй, вот в этом как раз и заключается острота и проблематика, и высота христианства. Но это такая проверка нашей веры. Потому что если мы можем сказать славу, вознести славу Богу только когда Он выполняет наши желания, наши просьбы, когда Он нам дает достаток, то чем мы отличаемся от ветхозаветных людей до Христа? Значит, мы еще так и не перешли вот к новозаветному пониманию. То есть постепенно. Но, знаете, требовать этого от человека нельзя. Мы должны к этому стремиться. И постепенно человеческое сердце, если даже у гроба своего родственника он не смог сказать «Аллилуйя», может быть, сможет у могилы. Может быть, даже не на 9-й, но на 40-й день. Может, не на 40-й, а на 5-ю годовщину. Придет и скажет «Аллилуйя». Верующий человек, который идет, он все равно в пути. Если он уже долго в пути, то, может, тебе у гроба скажет «Аллилуйя». Но если он только начинает идти, то требовать с него этого не надо. Может быть, через 5 лет придет, обнимет памятник своей мамы, или, не дай бог, жены, или, не дай бог, ребенка, и скажет «Аллилуйя».
Клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. И мы говорим на очень непростую тему для любого живого человека. Мы говорим о смерти. А помимо размышлений о собственной смерти, есть еще очень, мне кажется, важный аспект – это наше общение с теми, кто уже ушел. И это не только наши близкие, которых мы помним живыми здесь, на земле, но это и святые, которые тоже, Бог есть Бог живых, а не мертвых. Поэтому если мы исходим из того, что мы не только головой констатируем, что те, кто перешел этот Рубикон, живы. А если мы выстраиваем с ними общение, то нужно понимать, каким образом это делать. Потому что просто произносить некоторый набор слов, которые мы считаем, вот мы молимся о наших усопших близких. Но ведь на самом деле, если любовь не перестает, если любовь – это божественное начало в нас, то когда наши близкие переходят Рубикон, они остаются в поле этой любви. И вот это вот поле любви дает возможность выстроить с ними общение. Не с точки зрения какой-то мистики, а с точки зрения ощущения их присутствия в твоей жизни. Но это делается спонтанно или же это можно выстраивать?
Только на ощущения мы не можем полагаться, потому что иногда у человека могут быть ложные ощущения, а иногда их может вообще не быть, хотя вроде как они должны присутствовать. Тут вопрос в том, что Христос нам сказал, что мертвецы воскреснут. И он сказал, как вы правильно, он обратился к Моисею, сказал, что я Бог Авраама, Исаака и Иакова, что не Бог мертвых, но Бог живых. И эта информация, если мы решаем для себя, принимаем сложные решения, что мы будем верующими людьми, а мы осознанно должны, даже если нас в детстве крестили, все равно, когда мы выросли, принимаем для себя осознанное, серьезное решение быть верующими. Мы идем на определенный риск, это связано с определенным трудом, не все понятно, не все сразу приходит, но мы приняли такое решение. И, соответственно, я верю словам Христа. Христос говорил, что мертвецы воскреснут, что все, кто были, и Авраам, Исаак, Иаков, это живые люди. Просто они не в этой реальности находятся, а в духовной, да, в параллельной реальности этому миру материальному. Есть некая параллельная реальность духовная, и вот они находятся там. Там же, где Христос, там же, где Богородица, там же, где души усопших наших родных. Вот. Но про Христа это я так сказал, потому что Христос, он, ну, как Бог, он везде находится, он и в этой реальности находится. Вот. Просто невидимо, но реально. И зная об этом, мы уже, вот это знание основано на вере, да, то есть мы верим, доверяем Богу, и, исходя из этого, мы обращаемся к почившим близким как к живым. Понимаете, в противном случае это была бы шизофрения, то есть мы сами с собой беседуем, представляем, давайте изобразим, как будто я беседую с мамой. Вера открывает просто для нас некую дверь, это я подросткам объяснял, что это как 3D-очки, которые вы надеваете. Да, то есть мы видели этот мир 2D, а вера позволяет нам взглянуть вот объемно 3D и открывает в том числе дверь в потусторонний мир, открывает дверь к тем, кто уже перешел границу вот этой земной жизни, ушел из материального мира в мир духовный, поскольку мы верим, да, Господь нам обещал, что человек не исчезает, да, и даже когда умирает тело человеческое, его высшая часть, она существует, личность человеческая не стирается. Это обетование нашего Бога, и принимая веру в Бога, как бы пакетом идет то, что есть в символе веры, в том числе вера в воскрешение мертвецов и в то, что когда человек умирает, он не исчезает.
Но ведь вот как понять? На ощущения ориентироваться нельзя.
Нет.
А с другой стороны, мы действительно иногда чувствуем вот буквально на физическом уровне присутствие своих усопших близких в нашей жизни.
Да.
Верить, доверять этому или не доверять. Но ведь и общение с Богом мы тоже ощущаем.
Ну, мы говорили как-то в одной из прошлых передач, Марин, могу чуть-чуть еще повторить, то, что чувство является частью нашего мироощущения, но не сводится к нему. Это не сводится все. И чувство не является безусловным показателем истинности. То, что почувствовать человек может что угодно. То есть вот сколько раз такое было, когда человек говорил, вот я чувствовал присутствие Божие в своей жизни. Ну, это никаким образом не поменяло твою жизнь. Это могло быть экзальтацией, это могло быть, знаете, вот в католической аскетике это очень практикуется, почувствовать страдания Христа, вот, ощутить, как слезы Христа текут по твоей коже, почувствовать, как кровь Христа капает, да, тебе там на голову. Ну и так далее. То есть вот эта чувственная история, чувственное восприятие, она может нас привести к действительно плохим последствиям, мы про это говорили. И хорошо, да, бывает, что ощущения какие-то присутствуют и в молитве, и мы ощущаем присутствие Божие, и так далее, и так далее. Но лучше не концентрироваться, не делать такой сильный упор на чувства, потому что иногда ты после причастия что-то ощущаешь там физически, а иногда нет. Это не значит, что ты не соединился со Христом. Господь, наверное, как мне это мыслится и предполагается, он скорее смотрит на факты. Потому что мы иногда там чувствуем, но ничего не меняем в своей жизни. Или мы прямо такие вот все... Я часто привожу этот пример на исповеди, что вот там у меня был один человек, он прямо рыдал на исповеди, прям плакал, так вот, такое прям покаяние. ничего, вот как был тираном, так и оставался. Это все никак, никаким образом его жизнь не менялась из-за этого. А есть люди, которые не рыдают на исповеди, да, вот у них нет чувства на этой составляющей, но они планомерно стараются сделать так, чтобы их близким было легче нести их присутствие в семье. То есть они прямо предпринимали конкретные действия. Поэтому чувства могут присутствовать, и ощущение близкого, оно может быть. Но иногда его может и не быть. Это не отменяет самого факта того, что наши ближние существуют в ином мире.
А наше отношение к уходу за могилами, наше стремление посещать церковь, родительские субботы и поминать наших усопших. Так ли это важно для нас или это важно для них?
Для нас.
Почему?
Ну, мы поем «Вечная память». Память о родных, память о собственной смерти. Это такая для нас важная история, опять же, для нашей жизни. И вот эта история про любовь, которая не как насморк, потому что она не проходит, это не сезонное как явление. Если ты полюбил одного человека, даже если он умер, а она куда она денется-то, эта любовь? Она так и останется, она не исчезнет вместе с предметом. Вот, то есть, если любовь истинная, то она независимо от... Сейчас человек живет рядом с тобой, или он уехал. Ну, вот мама любит своего сына. Он вот прям всем сердцем. Он взял, переехал в Германию жить, да, там, или куда-нибудь в Африку. И что, она, любовь пропала? Она иногда даже, наоборот, обостряется. И там не хватает как-то вот это. И мама заходит в комнату сына, берет его какую-то толстовку любимую, обнимает. Какой-то запах такой, сыночка. Да, то есть, ну, есть какая-то вот эта история. Причем мы же существа, мы не только душевные, мы и телесные. Нам все, что мы внутри себя переживаем, мы хотим каким-то образом выразить. Я, там, испытываю нежность к жене, хочется ее обнять. Смотришь на ребенка, я там смотрю на свою дочурку, она такая сидит, у нее глазки истрятся, носик такой задористый, что-то она хихичит, хихичит. Вот, ну, прямо хочется подойти, да, тоже ее обнять. Вот, или там видишь икону Троицу Андрея Рублева. Хочется перекреститься. Вот как-то непроизвольно. Вот каким-то внешним образом выразить то, что у тебя внутри. И поэтому человек ушел, а все равно хочется его и обнять, и как-то ему, ну, я не знаю, чай приготовить, или как-то, ну, у нас все равно мы-то живы, у нас-то руки-ноги остались, мы все равно хотим какие-то... Вот мы приходим, вот могилка, ну, что ты тут лежишь, у тебя тут все заросло, дай-ка я тебя приберусь. Могила, вот эта плита, она, ну, пылью покрылась. Ну, нехорошо там написано имя моего любимого человека, бабушки, дедушки. Возьму, протру. То есть это для нас, это прямо такая вот история важная. А для усопших скорее важно, если мы молимся за них, первое, и второе, делаем в их память какие-то добрые дела, то есть дела милосердия. Совершаем, подаем кому-то милостыню, и вот, дедушка, это в твою память, вот, помощь это. Таким образом, да, мы своим родным. Это две вещи. Третья, которая, кстати, тоже недавно к нам у нас была, очередное родительское поминовение. Я прихожанам сказал, говорю, знаете, хотите сделать приятно вашим почившим родным, которые сверху за нами смотрят, как-то наблюдают за нашей жизнью. Ну, надеюсь, что сверху. Вот. Если хотите сделать для них приятно, будьте счастливы. Ну, я не знаю, мне как отцу было бы очень важно видеть счастье своих дочек. Если даже когда меня Господь заберет, я буду смотреть вниз, надеюсь, не снизу вверх, если так Господь сподобит, то буду смотреть на них, и мне очень будет радостно там увидеть улыбку своей доченьки, как они там со своими уже внуками сами играют там вместе какие-то игры, что у них все хорошо, что они как-то, ну, полноценную жизнь ведут. Потому что некоторые люди, они думают, что раз умер мой близкий, то я не имею права больше жить. Я не имею права, или я имею право жить, но я должен жить с печалью о ушедшем человеке и не могу разрешить себе радоваться. Вот я помню, с одной мамой мы общались, моя прихожанка, очень дорогой, любимый, у нее умерла дочь, разбилась в автокатастрофе страшной. Вот никому вообще никогда не пожелаешь такого, потому что молодая доченька, там, 25 лет, по-моему. И она просто вот, да, запретила себе радоваться на каком-то этапе. Вот она прям у нее такое вот Это причем несколько раз такое было, что я сталкивался с такой, что после смерти близкого человека, вот человек запрещает себе радоваться.
Ну, если он просто запрещает радоваться, это, конечно, беда, но еще не такая беда-беда. В нашем роду была гораздо более страшная беда, когда моя прабабушка, у нее было трое детей, и третий в младенчестве умер. И для нее это стало почему-то таким потрясением, что она после смерти своего третьего ребенка вынесла из дома все иконы и поставила жирный крест на всем, что составляло смысл ее существования до этого момента.
Угу. Ну, это кризис такой страшный. И оно бывает, что смерть ломает человека, смерть другого близкого. Но, знаете, нужно не забывать, что ценность каждого отдельного человека имеет, так скажем, жизнь каждого конкретного человека имеет ценность для Бога сама по себе. То есть твоя жизнь, она, безусловно, мы друг друга любим, мы соприкасаемся, сопроникаем в жизнь наших ближних. Но нельзя вот как бы обесценивать свою жизнь и говорить, моя вся жизнь в моем ребенке, или там в моем супруге, или в моих родителях. И, значит, они умерли, значит, и я умер. Это получается, что мы обесцениваем собственную жизнь. И говорим, Господи, моя жизнь сама по себе не имеет смысла. Только в привязке к с жизнью. Как бы это сейчас грубо или жестоко не звучало, но это так. Я говорю об этом, я сам очень привязчивый человек, я очень привязываюсь. Я не только к людям привязываюсь, я вот к животным привязываюсь у нас. Когда умерла наша любимая собачка, это просто была, ну, трагедия страшнейшая. Но все равно ты понимаешь, что Господь дал дар жизни тебе лично, ты за нее сам имеешь ответственность, и ты не должен так обесценивать, что вот, нет, без этого моя жизнь вообще не имеет никакого. Это не по-христиански. Хотя мне понятны эти ощущения, но это не христианские чувства.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим на очень тяжелую, непростую тему. Мы говорим о смерти и, в частности, о том, как нам к ней готовиться. Потому что еще, скажем, лет 100 назад существовала такая культура приготовления к смерти. То есть, когда человек переходил какой-то возрастной Рубикон, он считал вполне естественным и нормальным постепенно приуготовлять себя не только морально, но и даже физически, там какие-то эти одеяние заранее готовить, заранее побеспокоиться, чтобы было место на кладбище, чтобы максимально там, насколько возможно, облегчить своим родным заботу о погребении, когда придет его время. Более того, мы иногда читаем и в богословской литературе, и в патериках, и иногда просто в каких-то литературных воспоминаниях о том, что были люди, которые просто в определенный момент ложились на лавку под иконы, складывали руки и говорили: «Все, я с вами прощаюсь». Вся семья подходила, благословлялась, прощалась, и человек сказал: «Умираю», и умирал. Вот когда сейчас читаешь об этом, чувствуешь какое-то ощущение, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вот как-то так.
Готовиться к смерти надо. Мы вся жизнь, ну, некая подготовка к этому экзамену. Вот, как бы пафосно это ни звучало. Но в первую очередь нужно готовиться, особенно если ты прошел уже какой-то период жизни, 100% какие-то деньги откладывать, чтобы это тяжким временем не ложилось на твоих родных. То есть занимать какую-то ответственную позицию, что действительно позаботиться как-то и о месте, и о всем остальном. Вот, чтобы, ну, не повести себя как эгоист, типа, вот, я умру, пускай они там сами бегают. Неправильно, нехорошо, мы учимся ответственности и за свою жизнь, и за свою смерть. Но главная подготовка все-таки, я бы, наверное, сказал, это не материальная и не это, а духовная. То есть я предстану перед Творцом. Это, с одной стороны, апостол Павел говорил, что желаю разрешиться и со Христом быть. То есть это встреча с любимым человеком. Да, то есть это не то, что какой ужас, я умру, и там. Ну, то есть, само по себе, сам факт, вот это, под, ну, само ощущение смерти, понятно, что неприятно, вот это душу твою истяжут от себя, то есть вот этот процесс разлучения. Вот, там, когда человек умирает, это непростая история. Там мы молимся о христианской непостыдной мирной кончине, как вы сказали. Вот человек лег, прощался и спокойно умер. Но это часто давалось очень праведным людям, которые вот там действительно жили достойно, умерли, не постыдно. А в целом процесс умирания, может сопряжен быть и со страданиями, с долгими страданиями, с тем, что человек становится беспомощным, не может сам себя обслуживать, становится худым, у него замедляется речь, у него там, ну, куча всего. Вот. Но, тем не менее, через эти страдания он, может быть, тоже что-то проживает здесь, чтобы потом разлучиться от тела и перейти ко Христу. Поэтому готовиться мы должны и материально, и морально, но не делать из этого, опять же, жизнь, которая есть сейчас, она важна, и нельзя как бы оправдывать тем, что «ну я же умру, и поэтому я сейчас не буду». Я, ну, вроде как здесь ненадолго, вот, поэтому я не буду ничего строить основательного. Тут как бы есть две крайности. С одной стороны, смерть приучает нас быть бессребренниками и странниками. У Игнатия Брянчанинова есть такое произведение «Странник». Я перед поступлением в семинарии его читал. Очень интересно. Вот он рассуждает как раз о том, что мы здесь все, ну, как бы гости, ну, мы на время, потом нас Господь заберет. Это к тому, что нельзя привязываться к материальному. Ты полюбил что-то вот очень сильно, какую-нибудь машину свою, но понятно, что в гроб ты ее не затащишь. Хотя древние правители пытались и коней, и мечи, и золото, и даже жену с собой в могилу положить. Но это, как показывает практика, бесполезно. Только археологи потом такие: «А, отлично! Спасибо, ребята! Вы нам очень помогли!» Вот, для них-то прям праздник, шампанское открывает. А для нас, ну, как бы, да, в гробу карманов нет. Но, с другой стороны, это все равно не повод не строить настоящих семейных отношений, не вкладываться в детей, не обеспечить там какую-то недвижимость, не позаботиться о том, что может детям что-то передать, какое-то наследство. То есть это не все как раз не греховные вещи, это такие житейские. Просто это не главное в нашей жизни, но все равно мы как ответственные люди, как ответственные хозяева, как ответственные мужчины там, стараемся вложиться в это. И тогда это будет, да, и достойная жизнь, и достойная смерть.
Но что означает достойная? Ведь очень часто к этому переходу человек подходит в таком вегетативном состоянии. То есть он уже лишён сознания. Тело живет, а вот то место в этом теле, которым мы ощущаем себя как личность, уже отказало. Но в то же время ни одна христианская конфессия не благословляет эвтаназию и вообще добровольный отказ и вспомоществование в уходе из этой жизни не приветствуется ни одной христианской церковью. Вопрос. А в чем смысл тогда?
Христиане не могут избежать страданий. Не могут. И кто думает, что вот я стану христианином, покрещусь, и это будет таблетка от всех болезней, это будет стопроцентной гарантией моего успеха в бизнесе или там еще что-то, то есть что Бог придет, решит мои все проблемы. Это не так. То Господь действительно будет поддерживать твои проекты хорошие. Но все болели, и Христа вообще хотели убить, как только он появился на свет, царь Ирод, да, и святые болели, он, Амвросий Оптинский был каким больным человеком, он-то вообще, Матрона родилась слепое, а в 17 лет вообще у него ноги отнялись, и что? То есть нет, христианство не дает гарантии от того, что ты не будешь страдать, но христианство дает возможность посмотреть на страдания как бы другим взглядом, и даже получить с них пользу. Вот. И давнишняя вот эта история про осмысление предсмертных мук, предсмертные страдания, болезни, как нечто, что помогает человеку что-то переосмыслить, где-то очиститься. Ну, мой духовник очень просто это в свое время обозначил. Он говорит, что лучше помучиться здесь немножко, потом после смерти, чтобы уже не мучиться, чтобы уже там каким-то образом человек здесь выстрадал то, что не успел, вот так скажем. И лишать человека вот этой возможности, да. То есть ну, церковь не выступает, допустим, против того, чтобы давать обезболивающее. Я видел людей, которые дикие боли испытывают от онкологии, там, которые в хосписах лежат. Им дают препараты сильнодействующие в том числе. Нельзя им отказывать в этом. Безусловно, это наоборот, это проявление милосердия скорее к ним. Зачем мучить человека? Вот. Но лишать его жизни, кто знает, о чем он там себе думает, что там в его происходит в голове, как-то вот просто взять его и быстренько помочь ему уйти. А вдруг он с последним вздохом что-то случится в его сердце, как разбойник на кресте. Ну, откуда мы знаем? Поскольку мы не можем стопроцентно отвечать, что все, он уже спасен, или все, он уже все выполнил. Ну, как мы, кто может стать на место Бога? Вот, некоторые пытаются, да, регулярно даже это делают, но для христианина это такая история. Совсем-совсем небезопасная и греховная. Поэтому нет, мы стараемся все-таки, да, ты, Господи, даешь жизнь, ты ее будешь забирать тогда, когда посчитаешь нужным.
И все-таки на Светлой Седмице мы не поминаем наших усопших о упокоении. Мы поем все время только о жизни.
Ну, почему не поминаем? На литургии все равно записки о упокоении поминаются. Просто нет сугубого, особого какого-то поминовения. Вот. Просто у нас вот эта история про воскресение Христа, она стала, это событие стало такой красной линией, красный цвет, пасхальный тем более. Это для нас стало такое, то, что всегда звучит, то, о чем мы должны помнить, и что как вселяет в наше сердце уверенность и надежду. Потому что вот христиане, знаете, как раньше ходили, там, звенели колокольчиками для того, чтобы там чума не подходила к городу. Вот для нас вот эти колокольчики, этот Христос воскресе, воистину воскресе, то, что, да, отгоняет вроде как эту смерть. Но мы, христиане, мы же, я говорю, опять же, мы не отрицаем сам факт смерти. Мы просто по-другому, Христос уже победил ее. Поэтому, знаете, у нас нет такого, знаете, суеверного ужаса, когда люди: ни в коем случае не надо говорить об этом. Или как там в некоторых европейских странах даже там покойника не привозят в церковь. То есть тихонько куда-нибудь на задний двор закопали, даже гроб не открыли. Ну, ребят, нет, мы знаем, мы помним все, но у нас, ну, вот мы приходим и, да, и покойнику говорим: Христос воскресе. Потому что он, Христос воскрес для всех. И он этим самым вот этим событием разрушил врата ада, разломал, вот буквально взорвал ад, да, и все, вот теперь мертвецы воскреснут. Мы это знаем, что это, может быть, произойдет. Ну, во-первых, это происходит с человеком, он, умирая, он не исчезает, это первое. А во-вторых, Господь обещал, что он когда-то воскресит всех людей, даст им обратно тела, и мы будем жить вечно.
Спасибо огромное за эту беседу. Клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».